и я присел. Шутки кончились. Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с Джином и стал смотреть. Витька замер в классической позе для материального заклинания, позиции мартихор. Над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей. Исчез Мерседес, исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул им клавет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь он отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее, протер Джину окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории. Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы, кто-то, сломя голову, мчался по лестнице, кто-то кричал: «Валька, напряжение упало, сбегай в аккумуляторную!» Кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жан Жакомо. За ним, с его огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах, семенил гном. Мы раскланялись. От великого престидижитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления. «Какого дьявола!» — вскричал я и побежал на лестницу. Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул, треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук мерседесов и рейнметаллов. И над всем этим раскатистый и победительный рык Федора Семеновича. «Это хорошо! Это здорово! Вы молодец, голубчик! Но какой дурак выключил генератор?» Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это были Володя Почкин и Эдик Амперян. Они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны. «А, Саша!» — приветливо сказал Эдик. «Здравствуй, Саша!» «Сашка, посторонись дороги!» — крикнул Володя Почкин, пятясь задом. «Заноси, заноси!» Я схватил его за ворот. «Ты почему в институте? Ты как сюда попал?» Через дверь, пусти, — сказал Володя. — Эдька, еще правей, ты видишь, что не проходит? Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. — Я вам покажу, — бормотал я, прыгая через четыре ступеньки. — Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пускать без разбору. Макродемоны вход и выход, вместо того, чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфорисцируя, резались в рулетку. На моих глазах, забывший свои обязанности вход, сорвал банк примерно в 70 миллиардов молекул у забывшего свои обязанности выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерил ее для одной вечеринки и держал ее за шкафом в электронном зале. И знал об этом один только Витька Корнеев. «Заговор», — решил я. «Всех разнесу». А через вестибюль все шли и шли, покрытые снегом, краснолицые и веселые сотрудники. «Ну и метет, все уши забило». «А ты тоже ушел?» «Да ну, скукотища, напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю». Оставил им дубля и ушел. «Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки?» «Не помогает». «А если пучок электронов? Масса большая». «Ну тогда фотонов». — Алексей, у тебя лазер свободный есть? — Ну, давай хоть газовый. — Галка, как же это ты мужа оставила? — Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился? Чуть не занесло меня. Я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов. Оставалось пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич. По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джина.